Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 31 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. У берегов Бахрейна затонул паром. Погибли по меньшей мере 50 человек. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. «Газпром» намерен поднять цены на газ, поставляемый в Белоруссию. У берегов Бахрейна в Персидском заливе затонул прогулочный паром, на борту которого находились около 180 туристов. Как сообщил министр внутренних дел Бахрейна, из воды уже извлечены около 50 тел погибших, 60 пассажиров спасены. В спасательных операциях помогают американские военные корабли. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер заявил об этом в четверг на встрече с белорусским министром энергетики Александром Агеевым. Белорусская сторона должна дать ответ до 30 апреля. Пока что российский газ обходится Белоруссии примерно в 47 долларов за 1000 кубометров. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. В послании Лукашенко эти организации, представляющие мировую прессу, призывают также прекратить преследование независимых СМИ. Партия регионов Виктора Януковича не исключает создание парламентской коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Об этом заявил член партии, известный бизнесмен Ринат Ахметов.
В бизнесе и в политике чаще всего бывают браки по расчету. Если учитывать, что любви между нами нет, возможен брак только по расчету. Наш расчет – экономический рост и объединение Украины. Это главное наше условие будет при формировании коалиции.
Ринат Ахметов добавил, что если в парламенте Украины будет создана оранжевая коалиция, партия регионов уйдет в оппозицию. Лидер парламентских выборов – партия регионов. За ней идут блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», социалистическая партия и компартия. Правительство России одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. Военное ведомство предлагало отменить 9 из 25 отсрочек. В частности, от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками-инвалидами первой и второй групп, молодые люди, имеющие детей до 3 лет, а также учащиеся ПТУ и техникумов.
Радио «Свобода». Новости.
В четверг поздно вечером террорист-смертник атаковал израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Кроме террориста погибли 3 израильтян. Палестинская группировка бригады мучеников Аляксы взяла на себя ответственность за теракт. Это было первое нападение, совершенное на палестинских территориях после вынесения вотума доверия правительству Хамас. Международное сообщество дало ясно понять Ирану, что перед ним стоит выбор – свернуть ядерную программу или оказаться в изоляции. С предупреждением выступили на совещании в Берлине министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Британский министр иностранных дел Джек Строу подчеркнул, что Ирану грозят санкции, если он не подчинится решению Совета Безопасности, который дал Тегерану 30 дней на сворачивание ядерной программы. Иран, судя по высказываниям его представителей, подчиняться не намерен. Вот что заявил министр иностранных дел Ирана Манучи Харматаки.
От имени Исламской Республики Иран я объявляю, что создание ядерной технологии в мирных целях является неотъемлемым правом Ирана и других стран, участниц договора о нераспространении ядерного оружия. Я должен подчеркнуть, что политика, к которой прибегают, чтобы лишить народа их неотъемлемого права, ни к чему хорошему не приведет. Она приведет только к кризису и ослаблению всех международных договоров и соглашений.
Это был глава МИД Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобританию с двухдневным визитом прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. В аэропорту Ливерпуля, где были приняты повышенные меры безопасности, ее встретил министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Визит Кондолизы Райс в Британию и ее ответный визит на посещение Джеком Стро ее родного штата Алабама в октябре прошлого года. Глава британского МИДа пригласил Райс посетить свой избирательный округ в его родном городе Блэкберн, 20% населения которого составляют мусульмане. мусульмане. Предполагалось, что Райс посетит там местную мечеть, однако ее посещение было отменено из-за протестов мусульман. Отменены также несколько других пунктов программы визита госсекретаря США из-за планируемых коалицией «Остановим войну» демонстраций протеста. В сопровождении Джека Строу Кондолиза Райс будет присутствовать на концерте в Ливерпульской филармонии, посетит морской музей и памятные места Ливерпуля, связанные с группой «Битлз», чьей поклонницей она себя считает. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. Решение было принято в четверг в ответ на петицию оппонентов закона. Таким образом, окончательное слово теперь за президентом Франции Жаком Шираком. Президент может вернуть закон в парламент на пересмотр или подписать его. В последнем случае Францию почти наверняка ждут новые массовые демонстрации протеста и забастовки. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл выплачено не было, заявил посол США в Багдаде Залмай Хализот. Представитель Пентагона, в свою очередь, заявил, что американские военные в освобождении Кэрролл не участвовали. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители освободили ее, оставив на одной из багдадских улиц. В интервью иракскому телевидению Кэрролл сообщила, что с ней обращались хорошо, но она так и не поняла, почему ее похитили. Высокопоставленный американский генерал Рик Линч заявил в Багдаде, что Аль-Каида меняет свою тактику в Ираке. Сегодня главными целями террористов являются не военнослужащие коалиции, а мирное население и иракские вооруженные силы. Напомню основные новости к этому часу. У берегов Бахрейна затонул паром, погибли по меньшей мере 50 человек. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. В нынешнем году в центре и на северо-западе России весенняя перестройка погоды проходит бурно, отмечают синоптики. В столичной области средняя суточная температура воздуха не только очень быстро перешла через нулевую отметку, но и даже превысила норму. Не обойдется без дождей в центре России и в ближайшие выходные. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 4 до 6 градусов тепла. В Москве днем небольшой дождь, около 5 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 739 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Мировое сообщество и ядерная программа Ирана. Российско-армянские отношения. 14-е банное чтение в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Однако в некоторых районах так называемые околопризывные мероприятия стартовали уже в феврале. Правозащитники считают это вопиющим нарушением. Подробнее об этом и о других традиционных спорных вопросах о призыве, а также мнение экспертов о планируемом сокращении срока службы до 1 года и о последствиях такого сокращения вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
А как бы вы реформировали российскую армию? Пишите нам. Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
В Берлине прошла встреча министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности, при участии верховного представителя Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Хавьера Соланы. На встрече обсуждались дальнейшие шаги мирового сообщества по решению проблемы с атомной программой Ирана. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Открывая на правах гостеприимного хозяина пресс-конференцию с участием Кондолизы Райс и других министров, их немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что все идет, так сказать, по плану. Мы не только разделяем общую заботу по поводу продолжающегося игнорирования Ираном решений МАГАТЭ, но и подтверждаем верность нашим договоренностям, достигнутым в январе в Лондоне, и намерены добиваться претворения их в жизнь. Как вы знаете, Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана выполнения решений МАГАТЭ. Мы были и остаемся согласны в том, что нашей целью является решение проблемы дипломатическим путем. Выбор за Ираном. И в заявлении подчеркивается, что в течение 30 дней Совет Безопасности будет ждать ответа Ирана. Ирану предстоит выбирать между международной изоляцией, как следствием своего намерения продолжать программу обогащения урана, игнорируя волю мирового сообщества, и возвращением к столу переговоров. Если Иран изберет этот путь кооперации, он может рассчитывать на то, что с нашей стороны переговоры будут проходить в самом конструктивном духе. Мы, так же как и Совет Безопасности, ясно заявляем, что никто не намерен оспаривать право Ирана на использование атомной энергии в мирных целях, если Иран восстановит доверие к тому, что его программа действительно преследует исключительно мирные цели. Но если Иран не пойдет навстречу требованиям, что тогда? Каковы могут быть санкции? На этот вопрос одного из журналистов, глава МИДа Германии, ответил. Как я уже говорил во вступлении, мы имеем сегодня, неожидаемое еще вчера утром, заявление Совета Безопасности. Теперь впереди у Ирана 30 дней на размышления. Ход за ним. И все остальное, я полагаю, не может стать до истечения этих 30 дней достоянием общественности. Госсекретарь США Кондолиза Райс добавила. Мы обсуждали сегодня в основном возможности возвращения Ирана за стол переговоров. Переговоры с европейской тройкой Иран покинул. Мы поддерживали эти переговоры и надеемся на их продолжение. Мы поддерживаем также и инициативу России, которая была выдвинута в рамках переговоров ЕС. Позволю себе предположение, что этим замечанием госсекретарь США намекнула на возможное и желаемое многими присоединение США к переговорному процессу. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве проходит 14-е банное чтение. Это ежегодные конференции, которые проводит журнал «Новое литературное обозрение». Тема чтения в этом году – «Гуманитарий, художник или ученый, меняющиеся критерии и границы гуманитарного знания». Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Когда-то в Банном переулке находилась редакция журнала «Новое литературное обозрение», поэтому и получились банные чтения. Сохранит ли гуманитарное знание статус науки? Этот и другие вопросы участники чтений обсуждают в этом году в литературном клубе «Билингва». Тема конференции «Гуманитарий. Художник или ученый?» говорит филолог и антрополог Константин Богданов.
Правильнее было бы назвать «ученый», двоеточие, «гуманитарий» или «художник», или «художник», двоеточие, «ученый» или «гуманитарий». Потому что если мы имеем дело с некоторым процессом такого социального воспроизведения, то мы имеем дело все-таки с профессиональными характеристиками. Гуманитарий же – это некоторое понятие, которое в русской традиции обозначает, с одной стороны, очень много, потому что это идеологическое понятие, а с другой стороны, не обозначает ничего. Тогда как в западной традиции дело обстоит другим образом. В западной традиции гуманитарий – это всегда филолог, или, во всяком случае, человек, который имел филологическое образование. Когда же мы говорим о художнике, мы имеем дело не с тем, что было, а с тем, что будет. И в этом смысле представление об ученом, как о художнике также, оно смешивает все возможные характеристики. Скажем, Пушкин говорил о поэте, что от поэта нужно ждать только поэзии, ничего больше.
Несколько дней подряд известные филологи, социологи, философы и историки участвуют в дискуссиях и выступают со своими докладами. Среди участников банных чтений Борис Дубин, Михаил Ямпольский, Гасан Гусейнов, Мартин Джей и другие. Открылись чтения презентации книги Константина Богданова «О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов».
Что касается крокодилов, эта тема стала актуальной вообще для интеллектуального российского сообщества.
Заметила главный редактор НЛО Ирина Прохорова. О своей книге рассказывает Константин Богданов.
Я сижу и читаю бесконечные рукописи латинских и греческих риторик, и вдруг с некоторым удивлением начинаю понимать, что русских переводчиков и трансляторов вот этого риторического знания волнуют в сущности не сами какие-то риторические концепты, а некие вещи, которые для них знаменуют просто западноевропейскую ученость, западноевропейскую русскую культуру и так далее. И именно на этих основаниях я, собственно, стал задумываться над тем, а что такое вообще для русской культуры слоны, хлеб, кофе и так далее, и так далее. И крокодил обозначает все и ничего определенного, потому что древнерусские книжники, они где-то понимали, что крокодил — это что-то страшное, но что такое именно крокодил, они знать не знали. Поэтому вдруг оказалось, что за этим маленьким понятием стоит такая глубокая и разветвленная традиция, которая может быть описана в разных просто направлениях.
Исследование Богданова о крокодилах в России начинается с вопроса, что знали о крокодилах в средневековой Руси. Оказывается, что слово в русском языке фиксируется с XII века. В первый раз в послании митрополита Киевского Никифора Владимиру Мономаху. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
«Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. У берегов Бахрейна в Персидском заливе затонул прогулочный паром, на борту которого находились около 150 туристов. Из воды уже извлечены около 50 тел погибших. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня тема часа прессы. Дело об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой сквозь призму российской прессы. Почему суды присяжных в России оправдывают обвиняемых в совершении преступлений на национальной почве? Об этом и многом другом в беседе с адвокатом, председателем Международного комитета «Адвокаты за права человека» Юрием Шмидтом и главным редактором газеты «Аргументы и факты Петербург» Владимиром Петровым, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И мы начнем с футбола. Кубок УЕФА, матч «Зенит-Севилья». Это очень интересный результат, в первую очередь потому, что, насколько мне известно, трансляции этого матча не было.
Да, Никит, этот матч зрители увидеть не могли. Напомню, это был матч 1/4 финала. Он проходил в Испании, и «Зенит» проиграл «Севилье» с разгромным счетом 1-4. Игру питерская команда заканчивала в девятером. На 53-й минуте был удален Эрик Хагин, а на 90-й Андрей Аршавин. В других матчах болгарский «Левски» на своем поле уступил немецкому «Шальке» 0-4, 1-3. Швейцарский «Базель» дома взял верх над английским «Мидлсбро» 2-0. Две румынские команды «Рапид» и «Стяуа» сыграли в ничью 1-1. Ответные матчи состоятся 6 апреля. На теннисном турнире в Майами в первом полуфинальном матче россиянка Светлана Кузнецова добилась победы над француженкой Амели Морисмо 6-1, 6-4. Ее соперницей в финале станет победительница встречи Татьяна Головин Франция, Мария Шарапова России, которая началась несколько минут назад. Там идет первый сет, и пока впереди Шарапова 3-1. У мужчин определились все участники полуфиналов. К аргентинцу Давиду Налбандяну и хорвату Ивану Любичичу присоединились швейцарец Роджер Федерер и испанец Давид Феррер. Федерер выиграл у американца Джеймса Блейка 7-6, 6-4, а Феррер у еще одного представителя США Энди Родика 6-3, 4-6, 6-4. В Ханты-Мансийске на Гран-при Международного союза биатлонистов в четверг прошли гонки преследования. В мужской части соревнований снова все призовые места заняли россияне. Лучшим стал Сергей Рожков, который шел на дистанцию вторым, но из-за безупречной стрельбы смог опередить Ивана Черезова. Третьим, как и накануне в спринте, стал Павел Ростовцев. У женщин первой финишировала Ольга Зайцева, второе место заняла болгарка Екатерина Дафовская, третья – еще одна россиянка Наталья Гусева. В Монако завершился международный турнир по быстрым шахматам «Амбер». В 11-м туре россиянин Александр Морозевич выиграл у голландца Люка Ван Вейли по сумме двух партий 1.5 на 0.5. Лидировавший до этого Виши Анант из Индии сыграл в ничью 1-1 с болгарином Веселином Топаловым. В итоге Анант и Морозевич поделили первое и второе места, набрав по 14,5 очков. Испанец Франсиско Вальехо, хоть и проиграл в последнем туре венгру Петру Лека 0.5 на 1.5, сумел сохранить третью позицию. В его активе 12 очков. В баскетбольной Евролиге УЛЕП в четверг прошли заключительные матчи турнира ТОП-16 в двух группах. В группе Д во встрече двух испанских команд «Барселона» и «Уникахи» победила «Уникаха» 73-60. Греческий «Олимпиакос» обыграл литовский «Жальгирис» 99-72. В следующий раунд вышли «Барселона» и «Олимпиакос». В группе Е «Маккаби» из Тель-Авива выиграл у турецкого «Улкера» 88-66, а итальянский «Фортитуда» одолел мадридский «Реал» 66-61. В четвертьфинал из этой группы пробились «Маккаби» и «Реал».
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В российской прессе появилась неофициальная информация о подготовке нового соглашения между Москвой и Ереваном в экономической и военно-технической сферах. Согласно этой информации, с 1 апреля Россия увеличивает для Армении цену на природный газ до $110 за 1000 кубометров, но одновременно продает вооружение этой стране по льготным ценам. О том, как восприняли эту информацию в Ереване, в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Москва предложила Еревану новую цену за газ и несколько компенсационных схем. По мнению некоторых армянских экспертов, власти страны склонны согласиться на схему «дорогой газ в пакете с дешевым оружием». Однако официальный Ереван не дает по этому поводу комментарий, предлагая подождать окончания переговоров. Рассказывает главный редактор армянской газеты «Аравод» Арам Абрамян.
Речь идет о том, что бюджет, благодаря низкой цене на оружие, сэкономит около $50 миллионов, благодаря чему удастся компенсировать поднятие цены на газ. И, кстати говоря, официальные источники не стали это комментировать. И более того, пресс-секретарь президента Армении сказал, что давайте дождемся, пока глава русско-армянской экономической комиссии Серж Саргсян, который, кстати, является министром обороны, закончит свои переговоры с Москвой. То есть какая-то доля вероятности того, что это произойдет, существует.
Политические деятели Армении в эти дни обсуждают новые российские предложения, говорит председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
То, что сейчас предлагается, или, может быть, предполагается, что предлагается нам, дорогой газ, вместо этого дешевое оружие, я не считаю, что такое решение, такое, это правильно, потому что, во-первых, насчет экономики у нас так или сяк будет страдать экономика. У нас газ очень дорогой. И вместо того, чтобы подготовить хозяйство страны, вместо того, чтобы подготовить экономику страны, чтобы в дальнейшем мы должны использовать вот газ по такой же цене, придумали какую-то формулу, которая неприемлема для нас. Нам дают дешевые вооружения. Что, вооружаемся, с кем будем воевать? Мы не готовимся ни с кем воевать. Наша страна маленькая страна. У нас есть конфликт с Азербайджаном, который, я думаю, что в конце концов решится мирным способом, переговорным способом. Так что как-то обманывать народ опять, что вот видите, мы вам даем дорогой газ, но вместо даем дешевое оружие. Даже неудобно, когда межгосударственные отношения выходят на такой уровень.
Южный Кавказ перенасыщен российским оружием, продолжает Аванес Аванесян.
Министр обороны Иванов месяц тому назад в Азербайджане тоже предложил оружие. На миллиард и на несколько миллиардов долларов оружия. А то же самое сейчас происходит в Армении. У меня такое впечатление, что больше нечего дать Армении в России. Или оружие, или ничего не даем. Нам бесплатное оружие не надо. Мы не хотим воевать. И не надо, что этим оружием они пичкали все Южный Кавказ. Это значит, всегда смотреть на Южный Кавказ, это как бочка с порохом, что в любой момент можно вот зажечь эту спичку, зажечь этот фитиль. Вот такой перспективу для нашего народа, для нашего Кавказа нам не надо.
Так считает председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Американская журналистка Джилл Кэрролл освобождена спустя почти 3 месяца после того, как она была похищена в иракской столице. Она находится в добром здравии. Из Вашингтона передает корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов.
В четверг около 6 утра в доме Джима Кэрролла в городе Чепел-Хилл, штат Северная Каролина, раздался телефонный звонок. Это из Ирака звонила его 28-летняя дочь Джилл Кэрролл. Она сообщила отцу, что жива, невредима и свободна. Джилл добавила, что похитители, удерживавшие ее почти 3 месяца, привезли и оставили ее возле штаб-квартиры Иракской исламской партии. Она вошла в офис, и находившиеся там люди связались с американскими представителями в Багдаде. Американская журналистка-фрилансер находилась в Ираке с октября 2003 года. Она работала на издающуюся в Бостоне газету «Christian Science Monitor», а также на другие американские службы новостей. Она была похищена в Багдаде 7 января, когда направлялась на интервью с суннитским политическим деятелем Аднаном Аль-Дулайми. Нападшие из засады люди в масках убили ее переводчика, а шоферу удалось скрыться. Отец освобожденной журналистки выступил с коротким заявлением. Средства массовой информации изумительно освещали историю Джилл. Мы признательны людям во всем мире, включая многих иракцев, за их мысли и молитвы, за попытки помочь освобождению моей дочери. Особое спасибо газете Christian Science Monitor, сотрудники которой все эти 3 месяца самоотверженно боролись за освобождение Джилл. Они проводили расследования, выступали с печатными и видеозаявлениями в защиту ее жизни. Я призываю всех, чтобы никто, включая журналистов, не забывал о других американских и неамериканских заложниках, все еще удерживаемых в Ираке. Я вспоминаю Джеффа Эйка, который остается в заложниках вот уже почти год. Им всем нужна поддержка. Пресса должна побольше писать про них, чтобы помочь им вернуться домой и наслаждаться жизнью вместе с нами. Президент Джордж Буш, находящийся сейчас на североамериканском саммите в Мексике, узнал об освобождении Джилл Кэрролл немедленно. Слава Богу, я благодарен за ее освобождение и хочу поблагодарить тех, кто причастен к ее освобождению. Мы рады, что она жива. Удовлетворение освобождением журналистки выразила и госсекретарь Кондолиза Райс, находящаяся в поездке по Европе. Представитель государственного департамента Адам Эрелли сказал, что Джилл Кэрролл освобождена в результате многочисленных усилий людей как из американского посольства в Багдаде, так и за его пределами. Эрелли отказался уточнить, имели ли американские представители прямые контакты с похитителями журналистки. Сама Джилл Кэрролл после освобождения выступила по иракскому телевидению. Она особо подчеркнула, что похитители не причинили ей никакого вреда. Они со мной очень хорошо обращались. Меня держали в очень красиво обставленной небольшой комнате в безопасном месте. Они давали мне одежду и много еды. Мне разрешалось принимать душ и посещать туалет, когда я этого хотела. Меня никто не бил и даже не угрожал. Все эти 3 месяца в поддержку освобождения Джилл Кэрролл шла широкая международная кампания. Так, заголовок одной багдадской газеты гласил: «Она любит Ирак. Сейчас ей нужна ваша помощь». Крупные общественные акции поддержки прошли в Париже и в Риме. Через арабское телевидение похитители журналистки призывали к благоразумию ее родные и близкие. Подруга и коллега Джилл, американка иорданского происхождения Наташа Тайнс, говорит, что эти усилия сыграли важную роль в освобождении заложницы. Я уверена, что все эти действия здорово изменили ситуацию, особенно когда семья Джилл выступила через арабские спутниковые телевизионные станции, включая станции Аль-Джазира и Аль-Арабия. К тому же многие арабские общественные структуры и мусульманские организации осудили это похищение и призвали к немедленному освобождению заложницы. Все это, разумеется, помогло. Наташа Тайнс высоко оценивает самообладание своей подруги в самых экстремальных условиях. Джилл знала, зачем она находится в Ираке. Она всегда собрана и верит в свое журналистское предназначение. Насколько мне известно, она была готова к трудным условиям. Она прекрасно знает арабскую культуру и хорошо представляет, какая в Ираке ситуация. Возможно, в ее спасении важную роль сыграло то, что она знает арабский язык. Она все время старалась общаться со мной по-арабски, а также брала частные уроки. Согласно данным организации «Репортеры без границ», Джилл Кэрролл стала 31-м иностранным журналистом, похищенным в Ираке за 3 года войны в этой стране. За это же время в Ираке от рук похитителей погибло по меньшей мере 5 американцев. Все они были гражданскими лицами, приехавшими в Ирак с миссией гуманитарной или технической помощи. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 марта, пятница, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Строительство нефтепровода по северному берегу Байкала – одна из главных тем периодических изданий Бурятии. Лауреаты Британской национальной премии, подробности панораме культурных событий, скандальный художественный проект испанца Сантьяго Сьерра, 245 кубических метров.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это начинающийся с 1 апреля в России призыв в армию. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Как бы вы реформировали российскую армию? У нас есть несколько сообщений. Служить должны курсанты военных училищ, пишет наш слушатель Андрей из Москвы. Служба в армии – такая же работа, и должен быть заключен договор для обеих сторон с правами и обязанностями, пишет наш слушатель Николай Ломов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: стоит ли посвящать своих детей и внуков в решение серьезных семейных проблем или лучше щадить детскую психику по принципу «успеется еще»? Тему обсуждают социальный психолог Елена Белинская и гештальт-терапевт Борис Новодержкин. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Российский «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Коммунисты организуют 8 апреля всероссийскую акцию протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил в эфире «Радио «Свобода» первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. На Украине завершен подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. Лидирует партия регионов Виктора Януковича, на втором месте блок Юлии Тимошенко, на третьем блок «Наша Украина». 3-процентный барьер удалось преодолеть также социалистам и коммунистам. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. Международное сообщество дало ясно понять Ирану, что перед ним стоит выбор – свернуть ядерную программу или оказаться в изоляции. С предупреждением выступили министры иностранных дел 5 стран-членов, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. У берегов Бахрейна в Персидском заливе затонул прогулочный паром, на борту которого находилось около 150 туристов. Из воды уже извлечены около 50 тел погибших, более 60 пассажиров спасены. Поздно вечером в четверг террорист-смертник атаковал израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Кроме террориста погибли трое израильтян. Палестинская группировка «Бригада мучеников Аль-Акса» взяла на себя ответственность за теракт. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл выплачено не было, заявил посол США в Багдаде. На севере Ирака убиты 8 работников главного нефтеперерабатывающего предприятия страны.
И коротко влияние погоды на здоровье. Переход от марта к апрелю будет сопровождаться значительными колебаниями метеопараметров, напоминают синоптики. Такие условия оказывают негативное воздействие на метеочувствительных людей, да и здоровые россияне, ослабленные весенним авитаминозом и недостатком ультрафиолета, реагируют на переходный сезон снижением работоспособности, рассеянностью и недомоганием. Особенно неблагоприятна весна для людей, страдающих психоэмоциональными расстройствами и вегетососудистой дистонией. Им лучше побольше находиться на свежем воздухе, активнее двигаться, принимать лекарственные препараты, а также поливитамины. Сегодня в Санкт-Петербурге днем от 4 до 6 градусов тепла, в Москве небольшой дождь, около 5 выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
6 часов 33 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 1 апреля в России начинается призыв в армию. Как отмечают правозащитники, ни один из них еще не обошелся без нарушений. Накануне Всероссийская коалиция общественных объединений за демократическую альтернативную гражданскую службу представила доклад о нарушении прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу за 2005 год. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Правозащитники, проводившие мониторинг нарушений прав призывников, отмечают, что ситуация в 2005 году несколько улучшилась. Тем не менее, большинство проблем, связанных с призывом, остаются. Исследования провели в 20 регионах России, получили более 10 тысяч откликов. Выяснили, что наиболее плохо дела обстоят в Калининграде и Москве. Каждому из обратившихся молодых людей или их родителей была оказана помощь. В первую очередь, это юридическая консультация. Об основных выявленных в ходе мониторинга нарушениях рассказал сотрудник региональной общественной организации «Правозащитный союз Республики Карелия» Игорь Пальцев.
Первое – это все, что касается нарушения сроков и порядка вызова призывников в военные комиссариаты. Вторая группа – различного рода дезинформация призывников. То, что происходит в военкоматах, даже и в средствах массовой информации, где выступают представители военных комиссариатов и дают просто ложную и несоответствующую законам информацию. Третья группа, тоже большая, это все, что связано с медицинскими проблемами, когда на службу призываются просто больные люди, которых надо лечить, но, по крайней мере, нельзя туда направлять. И последняя группа нарушений, это различные нарушения, когда призывают граждан, имеющих отсрочки. В общем, стоит отметить, что по сравнению с прошлыми периодами есть положительная динамика, не сколько в том, что количество нарушений стало снижаться, сколько в том, что органы власти стали все-таки замечать, что общественный контроль есть, стали с этим уже считаться, и это принесло какие-то свои уже положительные моменты.
Татьяна Кузнецова из Межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим «Солдатские матери» рассказала о наиболее частых нарушениях во время весеннего призыва. По ее словам, и в этот раз их не удалось избежать.
Весенний призыв всегда отличается тем, что его выполняют за счет студентов, имеющих законные отсрочки. Я просто хочу напомнить, что военкоматы могут вызвать их только на призывные мероприятия после окончания действия этой отсрочки. А согласно 22-й статье закона о воинской обязанности, для них мероприятие начинается только со следующего призыва, с 1 октября, потому что практически все учебные заведения заканчивают работать 30 июня или где-то в начале июля, за редким исключением. Их даже не имеют права вызывать военкоматы на призывные мероприятия. Для всех остальных категорий граждан тоже все призывные мероприятия начинаются только после 1 апреля, в том числе медицина, потому что военкоматы, военные постоянно говорят, что мы имеем право вызывать на медицинские мероприятия уже с февраля. С этим я столкнулась буквально на днях. И они мне все утверждают, что да, на медицину мы их вызываем, потому что имеем право. Я еще раз хочу сказать, все их права по поводу призывных мероприятий начинаются с 1 апреля.
Татьяна Кузнецова добавила, что правозащитники продолжают следить за соблюдением прав молодых людей во время призыва в российскую армию. И по итогам 2006 года выйдет новый сборник. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Как бы вы реформировали российскую армию? С таким вопросом обратилась Анна Колчина к жителям и гостям Москвы.
Как бы я реформировал? Во-первых, стал бы денег платить людям достойную зарплату. Во-вторых, большую часть вот этих вот бюджетных средств, которые гонят незнамо, где они хранятся, так называемый стабилизационный фонд, в армию вложил, как, впрочем, в другие институты. Я думаю, что это было бы нормально. Если иметь в виду последние события в армии, связанные с дедовщиной, то это совсем другое. Я считаю, что министр прав, когда говорит, что армия – это часть общества. В обществе гораздо больше преступлений, чем в армии.
Мне, честно говоря, сложно отвечать на этот вопрос. Я думаю, наверное, надо переводить на профессиональную основу, хотя бы частично. Думаю, как-то надо принимать какие-то меры.
Реформы сделал бы. Устроил бы для руководителей армии экзамены. Определил бы их IQ. Первое, что бы я сделал. Второе. Сократил бы все так называемые инженерные войска до минимума, до необходимого минимума. То есть, чтобы люди, которые служили в армии, умели работать не лопатой, а оружием. Третье. За счет бюджета повысил бы содержание не только младшему составу, но и самому младшему, то есть солдатам. Не деньгами, а именно довольствием, формой и способом жизни.
Реформировал бы, чтобы нормальные были условия. Многие люди
которые не то что не хотели бы служить, а хотели бы учиться, потому что должна быть свобода выбора. То, что некоторые хотят пойти в армию, а некоторые хотят там продолжить учиться.
Служили бы ребята 1,5-2 года, конечно, там, чтобы хорошие условия были, чтобы за солдат смотрели, кормили как следует, там, я считаю. Чтобы хорошие были командиры и смотрели бы за солдатами, чтобы они служили родине хорошо.
Наверное, надо набирать солидных ребят, уже взрослых, уже с понятием, чтобы они понимали, куда идут, и была ответственность у них, а не то, что лишь бы пробыть срок и все, и уйти.
Ну, я бы сделала на контрактной форме.
Ну, общеизвестные вещи, сделать ее профессиональной, возможно. Возможно, это помогло бы избежать дедовщины и прочих негативных вещей, которые сейчас есть.
Ой, да, чтобы она была умная, нормальная, чтобы там было и безопасно служить, и чтобы все-таки соответствовало своему названию.
Ой, это не получится сделать. Нужно слежку очень хорошую вести в каждой части, потому что там даже и генералы, и все остальные себя неправильно ведут, по своему уставу, так сказать.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как бы вы реформировали российскую армию. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Лауреаты Британской национальной книжной премии. Фильм о судьбе заложников, пассажиров одного из захваченных 11 сентября 2001 года самолета. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Шестой роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и принц Полукровка» получил Британскую национальную книжную премию. Книгой года роман признан по итогам голосования читателей. В разделе автобиографии награду получила книга актрисы и телеведущей Джоан Осборн. Автором года признан Алан Беннет за книгу «Нерассказанные истории». Премию в номинации «Открытие года» получила Марина Левицка, автор романа «Краткая история тракторов по-украински», недавно вышедшей в русском переводе. Приз за особые достижения получил повар и кулинарный критик Джейми Оливер. Была отмечена начатая им кампания в прессе за улучшение качества школьного питания. Трайбекский кинофестиваль, который ежегодно проходит в Нью-Йорке, откроется премьерой фильма «United 93». Это хроника захвата четвертого самолета 11 сентября 2001 года, который по плану террористов должен был врезаться в Белый дом, однако упал в Пенсильвании. Картину снял британский режиссер Пол Гринграсс, который решил восстановить 1,5 часа, которые пассажиры самолета провели наедине с террористами. «United 93» будет показан 25 апреля, однако до премьеры его смогут посмотреть родственники жертв теракта. Трайбекский кинофестиваль, основанный Робертом Де Ниро, будет проходить до 7 мая. В его программе 250 фильмов. На благотворительном аукционе продан набор подарков, который Джордж Клуни получил на последней церемонии вручения премии «Оскар». Набор, в который входят мобильный телефон, кимоно и ожерелье из искусственного жемчуга, купили за $45,000. Эта сумма будет направлена в фонд помощи жертвам ураганов. Джордж Клуни получил «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Сириана». Двум жителям Зальцбурга, которые раскрасили статую Моцарта, предъявлено обвинение в вандализме. Одному обвиняемому 80 лет, другому 79. В августе прошлого года они пририсовали статую обнаженного Моцарта работы Маркуса Люперца, стоявшей на одной из площадей города, красно-зеленые трусы и приклеили к краске перышки. Как заявил один из подсудимых, таким образом они выразили протест против скульптуры, которая, по их мнению, является порнографией. Прокуратура оценивает ущерб примерно в 7 000 евро.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42 продолжит программу «Обзор региональной печати». Строительство нефтепровода по северному берегу Байкала, издание сборника народных песен, поговорок, загадок, сальные песенки, темы периодических изданий Бурятии, с которыми вас познакомит Александр Мальцев.
Пресса Бурятии следит за развитием планов компании «Транснефть» по строительству нефтепровода в непосредственной близости от Байкала. Региональное издание «Московского комсомольца» в рубрике «Цитата недели» цитирует главу компании Семена Вайнштока о необходимости строительства нефтепровода для жителей Сибири. Плотность населения в Сибири меньше одной молекулы на квадратный километр. Между тем, молекулы восстали, пишет МК.
Авантюра компании «Транснефть» по строительству гигантского нефтепровода «Восточно-Сибирь-Тихий океан» по северному берегу Байкала натолкнулась на массовые протесты населения и экологов, возмущенных тем, что наше самое чистое в мире озеро может быть загажено отбросами нефтяной корпорации.
Как пишет МК, «Транснефть» отказалась от проекта 2003 года, когда нефтепровод проходил на 119 километров севернее Байкала и собирается прокладывать трубу гораздо ближе к Байкалу, на территориях с 8-9-бальной сейсмической активностью. Местами нефтепровод пройдет в 500 метрах от Священного озера. Обращение к президенту России направили сотни артистов и ученых, преподавателей и политиков. Но федеральные телеканалы «Первый» и «Россия» игнорируют проблему строительства нефтепровода. Как будто угроза нефтяной катастрофы на уникальном озере, признанном общемировым достоянием, является мелким региональным вопросом, пишет «Московский комсомолец». Номер один в Бурятии пишет: «Народный Хурал встанет на защиту Байкала. 31 марта парламент Бурятии проведет внеочередную сессию, в повестке которой будет значиться лишь один вопрос – обсуждение ситуации, сложившейся вокруг строительства нефтепровода. Депутаты сочли, что молчать по этой проблеме им, как народным избранникам, нельзя. Факт того, что ученое сообщество единым фронтом выступает против проекта нефтепровода в его нынешнем виде, впечатлил бурятских парламентариев. Настрой у них весьма боевой», пишет номер один в Бурятии. «Сальные песенки». Под таким названием издала сборник участница бурятского ансамбля «Наран Гоохон» Данара Имедеева. Как пишет еженедельник «Информполис», 70-летняя собирательница благопожеланий и загадок, песен и поговорок, она запоминала и записывала их всю жизнь. По жанру и размерам содержание больше походит на «Зорные частушки», многие с эротическим подтекстом.
Архим бошхим буглурга, астемат негушуган, айктедухим буглурга, ахэндодэнжурга. Винной бочке затычка сучок ветвистого дерева. Милой девушке кляп, то, что у парня внизу болтается. 20-летняя красотка пригласила за хлев, едва зашел за хлев, все 20 пуговиц расстегивая, приказала. Пока все 20 пуговиц расстегивал, все мое хозяйство упало.
По словам Данары Имедеевой, богатство бурятского языка позволило ей написать книгу так, что в ней нет ни одного нецензурного слова, а в переводе на русский язык так и просится другое слово. Тираж сборника раскупили мгновенно, но бабушка озабочена другим. Ей бы хотелось полностью успеть опубликовать собранный материал. «На концертах народ умирает от смеха, а мы умираем от старости», сказала хранительница фольклора в интервью «Информполису».
С главными темами периодических изданий Бурятии вас познакомил Александр Мальцев. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. Министры иностранных дел стран постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии пригрозили Тегерану изоляции, если иранская ядерная программа не будет заморожена. Террорист-смертник атаковал израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Кроме террориста, погибли трое израильтян. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Россия и Всемирная торговая организация. Покупка Аэрофлотом российских региональных самолетов. Сокращение сроков доставки писем. Налоговая политика в Бельгии. Темы экономического обзора.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение одного или полутора месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5-6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. В среду президент России Владимир Путин заявил о том, что Вашингтон пытается затянуть переговоры о вступлении страны в ВТО. Однако государственный секретарь США Кондолиза Райс отвергла эти обвинения. Совет директоров компании «Аэрофлот», крупнейшего в России авиаперевозчика, одобрил сделку по покупке 30 российских региональных самолетов RRJ. Сумма сделки не разглашается. Этот среднемагистральный лайнер разрабатывается российской компанией «Гражданские самолеты Сухого». В проекте также участвует авиационный комплекс имени Илюшина, конструкторское бюро имени Яковлева, а также итальянский концерн «Финмеханика» и американская компания «Боинг». По планам, первый полет новый лайнер RRJ совершит в марте 2007 года, а его поставки «Аэрофлоту» начнутся в 2008 году. Государственная компания «Почта России» планирует в среднесрочной перспективе сократить сроки доставки писем на всей территории страны более чем в 2 раза, сообщил генеральный директор компании Игорь Сырцов. Сейчас, по его словам, средний срок прохождения письменной корреспонденции в России составляет более 6 дней, а посылок примерно 11 дней. Добиться сокращения сроков доставки корреспонденции Почта России рассчитывает за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и строительства автоматизированных сортировочных центров в крупных городах страны. Среди 30 наиболее развитых стран мира самая высокая налоговая нагрузка на частных лиц зарегистрирована в Бельгии. Как говорится в докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в этой стране налоговое бремя на одного жителя, получающего среднестатистическую зарплату и не имеющего детей, составляет примерно 55,5%. Наименьший уровень налоговой нагрузки, по данным экспертов ОБСЕ, в Мексике и Южной Корее, чуть более 18 и 17% соответственно.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 76 копеек за доллар США и 33 рубля 47 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 22 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Борьба за права человека в СССР. Поэт Наум Каржавин был в числе тех, кто подписывал обращение в поддержку Солженицына, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голландского. 31 марта 1974 года в студии «Радио Свобода» он беседовал с Виктором Федосеевым.
Я выехал из Советского Союза 31 октября 1973 года, якобы в Израиль. Уехать хотел. Почему хотел уехать? Это я объяснил шоферу, который вез меня в Авир. Потому что говорить хочу, а сидеть не хочу.
В чем разница между нынешним моментом в политике советского руководства и сталинской эпохой?
Не усматриваете ли вы эту разницу в меньшем ощущении страха советскими людьми?
На этот вопрос стоило бы ответить так. Советский человек действительно сейчас меньше боится, действительно его меньше арестовывает, но только в том случае, если прямой ответственности за происходящее в его стране и с ним самим он не чувствует. То есть я это формулирую так, что современное правительство чрезвычайно либерально по отношению к телу и совершенно нелиберально по отношению к духу.
Но говоря о себе как о человеке творческом, как о поэте, испытывали ли вы тут какое-то нарушение?
Безусловно, потому что я писал много стихов, которых не мог напечатать ни при какой погоде. И даже стихов, написанных в сталинское время, я смог напечатать не все, и даже читать вслух мог не все, потому что это вело к репрессиям всякого рода. Не обязательно к тюрьме, хотя и не исключено, но к очень серьезным для живущего на земле человека последствиям.
Согласны ли вы, что озабоченность нарушением прав человека в другой стране является вмешательством во внутренние дела другой страны?
Безусловно, этого не считаю. Прежде всего, любой деятель другой страны, если интересы своей страны ему дороги, должен настаивать на том, чтобы граждане стран, с которыми он находится в отношениях, имели какие-то права. Ибо когда у граждан какой-то страны зажат рот, его правительство получает слишком большую свободу рук при подписании договоров и при их нарушении. Более того, я считаю, что сегодняшний советский человек вполне дорос до идеи права. Потому что это только кажется. Это была демагогия, было убеждение, что вот сначала, дескать, мы всех накормим, а потом уже будем думать о правах. Стоит забрать у человека права, как уже можно его не кормить. Потому что если человек не может говорить о своих правах, с ним уже можно делать все, что угодно.
Наум Коржавин в беседе с Виктором Федосеевым. Радио «Свобода». 31 марта 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6:53. Вы слушаете «Радио «Свобода». Заметный общественный резонанс в Германии вызвал художественный проект испанца Сантьяго Сьерра «245 кубических метров». Известный своими провокационными арт-акциями, художник на сей раз превратил в макет газовой камеры бывшую синагогу в небольшом городе Пульхайм. Еврейские организации Германии тут же выступили против. Городские власти оправдывают свободу творчества художника, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
С 1930 года службы в синагоге не проводятся, но сегодня они говорят не только в Пульхайме. Виновник тому – представитель так называемого нового активизма, испанский художник Сантьяго Сьерра, который начал здесь претворять в жизнь проект «245 кубических метров». Год назад он приезжал на первый Московский международный фестиваль современного искусства Биеннале, где выставил проект «Нанесение полиуретана на 18 женщин». На обнаженные тела 18 молодых женщин был нанесен полиуретан, а получившиеся слепки, аморфные формы полиуретана и пластика, разбросали по церкви. Акция под названием «245 кубических метров», которую Сьерра начал осуществлять в Пульхайме при финансовой поддержке местных властей, выглядела так. Бывшая синагога превращена в макет газовой камеры. К зданию подъехали 6 автомобилей, откуда через окна проведены выхлопные трубы с ядовитыми газами. Чтобы не отравиться, посетители получали на входе от организаторов выставки противогазы. Художник считает, что проект 245 кубических метров является протестом против тривиализации Холокоста. Центральный совет евреев в Германии резко отозвался об экспозиции Сантьяго Сьерра и назвал ее провокацией, цену которой оплатили жертвы Холокоста. Городские власти Пульхайма под напором еврейской общественности остановили демонстрацию проекта, говорит Флориан Херпель, референт мэрии Пульхайма по вопросам культуры. Реакция Центрального совета евреев стала для нас неожиданной. Мы, честно говоря, ждали критики из совершенно противоположного лагеря. Цель этого проекта – напомнить гражданам Пульхайма о происшедшем во времена Третьего Рейха. Сантьяго Сьерра – признанный деятель современного искусства, и он не преследовал цель оскорбить жертв нацизма. Да, Сьерра провоцирует, но он провоцирует не жертв нацизма. Иного мнения придерживается Томас Рот, лидер местного отделения оппозиционной партии «Зеленых». Для меня стало неожиданным уже само открытие экспозиции. На мой взгляд, то, что мы видели, со свободой искусства имеет мало общего. Свобода искусства заканчивается тогда, когда начинается свобода других людей. В данном случае я имею в виду наших сограждан-евреев, чьи интересы, безусловно, затрагиваются в том случае, если газ пускается в синагогу. Я не считаю, что эта акция носит антисемитский характер. Однако она спровоцировала дискуссию по тому вопросу, который в немецком обществе уже забыт. Собственно, Сантьяго Сьерра этого и добивался. А вот что говорят жители Пульхайма. Пивная «Хаус Шауф» расположена в двух шагах от синагоги. Говорит ее владелец Вильфрид Вайгельт. Это никакое не искусство. Я нахожу эту акцию зловещей, особенно в контексте того, что было сделано в прошлом с евреями. Это настоящая провокация. В пивной уже немало народу. Вот мнение одного из ее завсегдатаев Хорста Шнайдера. Это абсолютная глупость. Я не понимаю, что эта акция может дать. Не столь однозначны в оценках немецких деятели искусства. Свою точку зрения в интервью «Радио Свобода» высказал известный график и фотохудожник, профессор Дюссельдорфского университета прикладных наук Харальд Фукс. Эта концепция искусства была актуальна в 70-е годы, Сейчас она всплыла снова. Подобные арт-акции носят политический, протестный характер, что лично мне не очень интересно. Сьерра провоцирует, он живет провокациями, однако это не всегда имеет смысл. Сьерра играется с человеческой личностью. Я бы не занимался таким видом искусства. В то же время я нахожу проект очень смелым и выступаю за свободу искусства. С этой точки зрения, закрытие экспозиции нахожу ошибочным. Выходит, что имеет место факт цензуры. В то же время эту цензуру спровоцировал сам Сьерра. Однако он, безусловно, талантлив. Как профессор, я был бы рад иметь ученика, который в будущем стал бы таким художником, как Сантьяго Сьерра. Александр Хавронин для Радио Свобода, Пульхайм.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну а в следующем часе вы услышите...
Освобождение американской заложницы в Ираке, ситуация вокруг Косово, фестиваль «Островский» в доме Островского в Москве, объем рекламы в интернете. И вы узнаете о том, во что одеть подростка, возможно, из сегодняшней истории Запада и Востока, из Ирландии.
И я напомню главную тему утреннего эфира. С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Однако в некоторых районах так называемые околопризывные мероприятия стартовали уже в феврале, что правозащитники считают вопиющим нарушением. Подробнее об этом и о других традиционных спорных вопросах о призыве, мнение экспертов о планируемом сокращении срока службы до 1 года и о последствиях такого сокращения вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
А как бы вы реформировали российскую армию? Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых кампаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».